достать мою память, как так? Значит, врага, мышца врага, это говорит, как он сказал, они охраняли. Я говорю, не чистые, охраняли.
Ну, вы знаете, вот рога это...
Олень.
Олень, да, это было древнеславянское божество, причем это божество счастья и удачи, то есть которое приносило, ну, как бы материальное изобилие. Помните вот этот олень, который стучит копытом, и из-под копыт серебряной копытцы летят деньги. Но на самом деле это древние поверья наших славян, которые верили вот именно в удачу, поэтому... Рога, они были как подковы. Вот подковы то же самое.
Ну, бацков, нет, что за рога. Вот тут должен быть образ, а тут нельзя рога. Это что там изображать, нет? Это рога. А дальше там прям папа, мужа, вот он чисто ногир, и рога такие же от быка. Бред повесил. Ребенок, я говорю, мама, сними, и говорит, мне страшно спать, не могу. Пришлось тоже убрать. Потому что прям какие-то чудеса происходили.
Так, ну что, давайте тогда помолимся. Царю небесному, тешителю души истины, живи здесь и вся, исполняй сокровища благих и жизнеподателя. Приди, селись в начисти над всякий скверны и спаси блажи души наши. Добрый день. У нас с вами был перерыв, к сожалению, ну, вот. Но все равно мы, да, возвращаемся к Ветхому Завету, продолжаем то, на чем остановились. Ну, в любом случае, у нас с вами все-таки годичный курс, и будет возможность, мы наверстаем, потому что традиционно так... У дневников у них, хотя и больше по времени, но у них все-таки семинары, а у нас с вами просто курс лекций, там, зачеты, экзамены. Мы с вами, если мне не изменяет память, остановились на потомках Каина и потомках Сифа. Ну, вы знаете, после... Каин себе взял жену из размножившегося поколения Адама и Евы и удалился еще дальше на восток. Но многие считают, что Каин ушел туда, куда-то аж в самую Индию. Но с этого момента человечество разделилось на два основных направления, как бы создало две основные цивилизации. Цивилизацию каинитов и цивилизацию адамитов, то есть потомков Каина и потомков Адама. Ну, имеется в виду, от Адама родился Сиф, потомков Сифа. Каиниты и адамиты, можно так их условно разделить. Вы знаете, вот поколение Каина стало быстро размножаться. Ну, вы знаете, ведь что свойственно для поколения Каина? Во-первых, Господь проклял землю. Земля уже не отличалась таким плодородием, и уже требовались определенные усилия, чтобы прокормить себя. Поэтому вот поколение каинитов, оно и отличается упорством в борьбе с природой. А это упорство порождает определенные средства цивилизации, то есть прогресс, скажем так, человеческий. Изобретение каких-то материальных орудий труда, изобретение железа, с помощью которого можно обрабатывать землю. Вот, вы знаете, вот как бы поколение каинитов, оно немножко напоминает наше сегодняшнее общество. С одной стороны, вот это тяготение к прогрессу. Библия говорит, что каиниты были первыми, кто стал жить в городах. То есть это город, это определенная степень уже цивилизации. Да? Библия говорит, что каиниты изобрели железо, стали обрабатывать железными орудиями труда землю. Это дало им большое преимущество над другими. То есть вот прогресс, вот в упорной борьбе с природой каиниты двигали человеческий прогресс. И вторая особенность каинитов, поскольку, понимаете, вот Бог, ну как бы отступил от них, вот проклял их, вот прекратилась вот эта живая личная связь человека с Богом, да? Но душа-то по природе христианка, понимаете, она же жаждет Бога, жаждет общения с Богом. И в результате вот эта жажда стала удовлетворяться, но только, ну как бы вот не живым общением с Богом, а вот как бы подменялась другими средствами. В поколении каинитов впервые были изобретены музыкальные инструменты. Музыкальные инструменты, но многие говорят, что музыка это тоже молитва. Но молитвы направлены в никуда. То есть вот те чувства определенные, да, которые она возбуждает, ну, определенное состояние души, духа, оно находит вот выражение в музыке, воплощается в музыку. Но музыка, она не целенаправленна, да, то есть она не имеет своим источником Бога, да, то есть это некое такое вот воспарение души, но тем не менее душа питается музыкой. Что еще изобрели вот эти вот предприимчивые каиниты? Они изобрели еще и поэзию, да, литературу, поэзию, говорит Библия. Это то же самое, как бы вот попытка вот ну, напитать душу, да, напитать душу не подлинной пищей, а той пищей, которую мы с вами там, да, питаемся в гастроном генетически, там, измененной, там, или там, пищей, отравленной, там, гербицидами и тому подобное. Вот они лишились истинной пищи, которая единственно может напитать душу человеческую. Поэтому нашли многочисленные экзарцы, многочисленные заменители. Вот чем дальше уходило поколение Каина от Бога, вот к этому грубому безбожию, к обеспечению материального благополучия. Вы знаете, если мы дальше будем сравнивать, то есть это общество материального изобилия, материального потребления. Вот то, что хотят нам навязать с Запада. Общество потребления. То есть человек должен только вот есть, там, пить, там, наслаждаться жизнью, там, потреблять. То есть все его насыщать изобилием материальных благ, свою жизнь обставлять, да, там, с комфортом. Но это, понимаете, это естественно выходит по мере удаления человека от Бога.
И дискомфорт все время поэтому.
Поэтому да, и действительно, вот это поколение, оно и отличалось какими-то такими, говорит Библия, звериными нравами, грубым, безверием и даже атеизмом. И, соответственно, следствие это и пороки, и преступления, и насилие. Вы знаете, здесь все заключается в то, как в антропологии. Кто такой человек, да? Вот, собственно, если говорить, что... Да, человек это образ Божий, это, вот мы говорим, фотография Божия, то, естественно, и... Да. Главное его качество как образа Божия это там, творчество, да, это интеллектуальные способности, духовные способности, это богообщение, да, это реализация себя как богоподобного существа, это и взаимоотношения в обществе. Вот мы говорим, у нас мы не можем построить демократию. Да? Почему? Потому что у нас еще нет христианского менталитета. Вот я прихожу там в школу, там группа там сидит школьников, которые там решили изучать основы православной культуры. Ну, из верующих семей там, ну, люди, так сказать, хотят изучать христиан. Спрашиваешь, вот, первый вопрос. Откуда взялся человек? От кого произошел человек? Каким образом возник человек? И все хором отвечают, от обезьяны. Понимаете, люди верующие, люди, так сказать, как верующих семей, но вот эта вот парадигма школьная им внушена, что они это обезьяны, что это высшее звено эволюции животного мира, а собственно тогда и закон джунглей, он органично вписывается в эту концепцию, понимаете? Вот этот закон джунглей возникает тогда, когда теряется представление о своем богоподобии. Вот. Откуда, например, у нас, например, взяться демократия? Мы пытаемся строить демократическое общество, но демократия это основана на том, что человек это образ, это Бог. Мы снимаем шляпу и кланяемся. И если я вас оскорбляю, я не вас оскорбляю, я оскорбляю Бога. Понимаете? Поэтому демократия это уважение личности. Да? Мы не можем, так сказать, насиловать личность, да? Мы не можем ее угнетать, мы не можем ее третировать. Мы оскорбляем Бога. Это претит нашим чувствам, как христианам. А мы, так сказать, считаем себя православной страной, да? А до демократии, ну, в таком плане, в библейском, да, нам очень далеко.
А где в библейском плане вообще о демократии?
Нет, ну, демократия, я не говорю не как политический строй, а как отношение между людьми. Вот... уважение человеческого достоинства, его право на жизнь, его право на творчество. То, что порой иногда третируется и не исполняется во многих тоталитарных. Вот Каин строил такое тоталитарное государство, безбожное, где вот господствовал закон джунглей, так сказать, закон насилия, закон порока и борьбы за существование с природой. Вот в противовес этому поколению каинитов была и другая ветвь, которая произошла от Адама. Это третий сын, который родился этой четы Адама и Евы, это Сиф. Сиф. Ну, я, может быть, немножко утрировал в поколении каинитов, но я хотел вам показать, куда клонится общество, если оно лишается Бога. Понимаете, вот как вот свои доминанты, как определяющие жизнь понятия. То есть сразу там деспотия возникает, сразу как бы смысл человечества в техническом прогрессе, да, сразу, так сказать, возникает и расцветает искусство, литература, там, музыка, там, театр, там. Просто человек не может вот, не питаться. Душа, она жаждет этой пищи, и он вместо вот, молитвенного общения с Богом питается вот этими заменителями. В поколении Сифа, почему Библия, вот смотрите, делает акцент? Тогда, говорит бытописатель, начали призывать имя Господа Бога. Бытие 14-26 стих. То есть не то, что до этого там не призывали, а здесь как бы делается акцент на религиозности поколения Сифу, что возникла ну, как бы религия как некое такое общественное явление, да, то есть возникло какое-то общественное богослужение, определенная там иерархия, богослужебные храмы возникли. То есть стала оформляться религия конституционально, да, то есть как обряд, как ритуал, как здание, как богослужение. То есть до этого была религия, ну вот как у Адама в раю, непосредственно общение, как у мистиков. Ведь у них нет религии. А живое общение с Богом, мистик, вот он общается с Богом, вот он его слышит, голос там вступает с ним в общение, слышит откровение от Бога. А мы в основном все как бы принадлежим к какой-то конституциональной религии, да, к традиции. У нас есть богослужения, храмы, вероучения, откровения. Вот это все возникло и в поколении Сифа. Это поколение было как бы другой стороной медали, да, отличалось от поколения Каинита своей набожностью, да, своим благочестием. Но от этого поколения мы не знаем, чтобы они что-то изобрели. Там лук или стрелы. Вот, понимаете, вся энергия этого поколения уходила на вот общение с Богом. Вот иногда даже нас обвиняют, там, русских, там, славян. Вот вы там, ну, как бы, ну, бесплодная нация, там ничего не изобрели. Но я утрирую. В плане то, что не достигли такого прогресса, как Запад. Понимаете, если бы все силы, которые русская нация тратит вот на молитву Богу, понимаете, вот та энергия, которую они затрачивают на богослужение, да, вот на обращение. Если бы эту энергию использовать бы в плане в техническом прогрессе, то бы, конечно, мы бы не то что догнали Запад, а перегнали. Это мое личное мнение. Вот. Ну, вы знаете, ну как перегнали? Вы возьмите все, технический прогресс, мы отстаем от Запада там несколько лет, на 20, на 30.
Сейчас, что касается русских ученых, делегаций, наоборот, Россия кормила вообще духовную Европу. Была бы всем при этом духовным центром.
Да, ну нет, ну я говорю, что есть как бы некий закон. Понимаете, мы не можем служить как бы двум господам, и Богу, и мамоне. Если мы все силы души своей отдаем как бы Богу, то у нас как бы технический прогресс остается на периферии, понимаете? Если мы наоборот ушли от Бога и все силы души вкладываем в технический прогресс, тогда мы достигаем там, как поколение Каинов, то есть, видите, сразу и железо изобрели, и города основали, и музыку, там, и поэзию и так далее. Ну, в любом случае, вот, может быть, так сумбурно, но в какой-то степени я пытался показать вот две ветви, два направления вот этого допотопного человечества. Ну и сразу плоды пошли в поколение Сифа. Один из таких достопримечательных патриархов, как их называют, допотопных патриархов, их было 10, был Енох. Енох, который, как говорит Библия, ходил пред Богом. Ну, наверное, только Адам в раю ходил пред Богом, да, потому что действительно вот это некий идеал как бы поведения человека. Многие святые отцы вот из скептической практики советуют человеку как бы ходить пред Богом. То есть вот ты как бы идешь, а Бог как бы с тобой все видит, вот присутствует реально, и ты как бы вот все свои дела совершаешь в присутствии Бога. Но вот Енох ходил пред Богом, и за такую благочестивую жизнь, что?
У меня сегодня предсказанная молитва, такое хождение пред Богом.
Да, вот хождение пред Богом. То есть ежедневное как бы вот представление о присутствии Бога реально в нашей жизни. То есть тогда это бы удерживало нас от совершения многих грехов. Вот таким образцом хождения пред Богом для нас с вами является Енох, первый патриарх. И представляете, за такую праведную жизнь, как Адам, удостоился взятия живым на небо. Бог взял его с грешной земли живым. Нет, Адам, так сказать, сложил свои кости.
Оговорился,
да. Не, ну, я имел в виду, что вот хождение в раю, да, вот изначально он, да. Ну, а с другой стороны, вы правильно вопрос задали, а куда он тогда попал, вот с плотью, да, он же взял земли живым, вот как вы это себе представляете, вот, куда? На какую планету, что ли, его там забросило промыслом Божиим? куда он живым взял? Понятно, душу взял человек. Ну, душа-то понятно, где-то там в каких-то мирах витает. А куда?
Это же иная реальность. Это другой пространство нашей совершенно.
Ну, не, ну, понимаете, одно дело душа. Тут мы не можем говорить о пространстве временных измерениях. Да, если говорит Библия, что взят живым с плотью, то мы тогда говорим, что о плоти как некой материальной субстанции, да. Да, ну что, в рай, значит? В рай, вы считаете, да? Другие тоже так считают.
Смотря где
рай. Да.
Вот, если мы рай
на земле, да,
то... Тогда тут непонятно, если рай именно в другом,
да.
Понятно.
Да, потому что с плотью Адам был только в раю.
Ну, а поселение-то у Господа много всяких же разных. Не могу сказать.
Ну, вот...
Состояние плоти совершенно другое.
Да, согласен, состояние плоти другое. То есть... Конечно, преображенное состояние плоти.
Но преображенное.
Да, да, понятно. Да, мы говорим, что Енох придет в последние времена, и так же, как все смертные, вкусит смерти и будет убит, пострадает, как пророк вместе с пророком Ильей во время пришествия Антихриста на землю. Вот, но...
А у Дмитрия Ростовского там что-то вот насчет изобретения письменности было написано. Это как? Есть какие-то позы?
Ну, мы имеем в виду только данные о том, что именно каиниты так изобрели письма.
Нет, нет. Имеется в виду книговедение, что Сил был основателем письменности, ну, или это все-таки его каких-то размышлений?
Ну, я не читал такого, да.
Государство, вот основа
каиниты, да.
А вот письменность, письменность именно, как письменность. Первая книга, вот, как описывает, нет?
Ну, это надо посмотреть.
Можно предположить, можно сказать, что письменность есть невинность и рознь, потому что одно дело запечатлевать закон юридический и государство, которое нужно разносить в разные города и страны, предположим, а другое дело запечатлевать слова молитвы.
Да, молитвы, да.
Это могут быть совершенно разные вещи, совершенно разные письменности, одно не исключает другого. Как бы письменность такая законодательная, какая гражданская, она вполне могла быть изобретена при каинитах, а священная письменность, она вполне могла быть изобретена и в поколении Сифа.
Есть какой-то?
И потом, то, что нам читали на истории религии, что там, где возникает письменность, там возникает государство.
Нет, это уже другое, это уже...
Ну, вы знаете, здесь вот эти патриархи, они же отличались необыкновенным долголетием, поэтому, в принципе, вот они сами были живыми свидетелями вот истории. Вот сам Адам, например, жил там 930 лет, то есть он мог в течение этого длительного срока своей жизни ходить и там проповедовать о едином Боге, о райском блаженстве, так сказать, которое он сам пережил и испытал. Вот. Поэтому, ну, здесь, как бы, я не знаю, необходимости в письменности, в письменной фиксации не было. Значит, что Евангелие, она же тоже сначала распространялась в устной форме. То есть, форма устного предания, она живая форма, она передается из уст в уста. И оно как бы одна из как бы предвосхищает появление письменности. Вот, ну тут трудно сказать. Если мы говорим, например, вот о цивилизации каинитов, если ассоциировать с ними вот эту индийскую цивилизацию Махенджо-Джар или там арабскую цивилизацию, там уже была письменность. То есть там какие-то были иероглифы там. А что говорится здесь, в Нижнем Междуречье, то это уже во времена только шумеров. Мы можем говорить о послепотопном только человечестве. А, там тоже занятие, да? Ну, вот это необыкновенно долголетие, самым продолжительной жизнь была у Мафусаила. Он прожил 969 лет. Мафусаил. Ну, с одной стороны, вот это долголетие было необходимым, потому что из поколения в поколение передавались полезные знания. Адам, он, я говорю, мог не только проповедовать здесь, в низовьях Тигра и Фрата, но и посещать другие очаги человеческой цивилизации, там, с проповедью со своей о едином Боге. Енох, сын Иареда. Адам, Сиф, Енос, Каинан, Малелеил, Иаред, Енох, Мафусаил, Ламех, Ной. Это вот все допотопные патриархи.
Вопрос. На экзамене вот этот перечень обязательно?
Да нет, не обязательно. Нет, у нас задача все-таки более упрощенная, то есть библейская история. Я акцентирую вот те моменты, которые вы должны запомнить. Долголетие, что было у патриархов, вот после потопа уже такого долголетия не будет. Ну, во-первых, можно это объяснить тем, что Адам был сотворен бессмертным. Помните, мы об этом говорили. Поэтому вот Божий дар, вот это бессмертие, он не сразу иссяк в поколении Адама, да, он продолжался вот воплощаться в этом долголетии первобытных патриархов, как Божий дар, как остаток от того бессмертия, который имел Адам в раю. Но вы знаете, ведь вот одноклеточное существо, оно же бессмертно на самом деле. Вот, там бактерия, она не знает смерти. Смерть – это признак высокоорганизованной материи, да, сложной материи. А потом, что такое смерть, как вы считаете? То есть, некий вот, ведь наше существо, оно может, ну, наш организм, в принципе, может существовать вечно. Мы же обновляемся через каждые 7 лет, вот мы становимся другими людьми, биологически другими уже. Через 7 лет ничего не остается у нас то, что было 7 лет назад. Все полностью заменяется, да, на клеточном уровне.
Никакого долголетия нам не дано.
Ну, а почему? То есть, почему включается какой-то вот этот закон на генетическом уровне, который начинает, ну, старить?
В районе потока 120 лет человек отводится. После эпохи патриархов.
Да, да. Ну да, а во время Давида 7, Саша, в силах 80, да? А во время допотопных патриархов там 800, это вообще в силах 1000. Ну это даже закон, он действовал, может так больше пофантазировать, но тем не менее, ведь он может с более интенсивной силой идти. Ведь сейчас, например, у нас там уже в 50 лет все умирают мужчины в России, а через 50 лет в 20 лет будут умирать. Раз, то есть вот почему этот закон, мне кажется, в зависимости от, ну, как бы, ну, близости человека к Богу, что ли, вот почему вот он был вот в таком замедленном течении, шел тек, да, например, во время допотопных патриархов, и так вот усиливается старение в наши дни. И ученые пытаются, вот узнать, и японцы, они пытаются как бы расшифровать этот генетический код и обещают уже в скором времени человечеству бессмертие именно на биологическом уровне. То есть вот они хотят вывести из строя этот закон, разблокировать его, чтобы он не действовал. Да.
Не может быть биологического бессмертия без бессмертия духовного. Но это не может просто, это не может быть по определению.
Но ведь поймите, будет же это же бессмертие после всеобщего воскресения. Причем это будет же бессмертие не только души, но и бессмертие и человеческого тела. да, все воскреснут там в возрасте Христа, там в 30-летнем возрасте. Это будет не просто чисто такое спиритуалистическое существование души, это будет человек в том виде, в котором, допустим, воскрес Христос. Преображенным, как тело Христа было преображенным, но оно все равно же требовало пищи. Да, то есть Христос вместе с апостолом вкушал там рыбу, мед, хлеб.
Ему все-таки не требовало, да. Он мог просто показать, что он может, что он это может.
Ну, не нуждался, да, но все равно вкушал, он же апостол Фома мог его потрогать, все-таки тело обладало какой-то материальной весомостью, да. Оно, конечно, было не то, вот некоторые различают тело и плоть, вот. Говорит, плоть это вот нечто такое грубое, материальное, осязаемое. То, что мы носим с вами, плоть стареет, плоть может быть увенчанной, калеченной плоть. А воскреснем мы все в теле. А тело не может быть ни калечено, ни увенчано, это не старое. Тело только может быть совершенно, в соответствии как отражение состояния души. Поэтому после всеобщего воскресения все воскреснем не в грубой плоти, да, как мы иногда представляем, там идут все там с палками, там с костылями. Нет, все воскреснут в теле, понимаете, и зрение, и слух, все, так сказать, вернется человеку. Вот эта грубая плоть, она отпадет, она идет в землю, с материей вместе исчезнет. Христос тоже же как бы был в теле, но уже вот эта плоть, грубая плоть материальная уже не присутствовала в его преображенном теле.
А как же мощи святых угодников? Они же тоже исполнены благодатью, которые не
клянутся. Ну, здесь уже идет, наверное, преображение плоти.
Освящение
плоти. Да. Через дух, да.
Какие-то освященные предметы, мол,
и... Да, да, но есть освященная вода, есть освященные предметы, также освященная плоть. То есть дух преображенный освещает тело, и тело становится таким же как бы освященным, нетленным, как у Адама, да, оно же нетленное было в раю. И вот у Адама как раз было тело без грубой. Вот почему эти кожаные ризы, мы помните, забыли. Вот это как раз то, что мы получили. Наследство за грехи, кожаные ризы, вот эта вот тяжелая такая материальная плоть, которая нас отягощает, особенно после святного обеда. А вот тело это нечто другое. Ну, это святоотеческое учение, которое разграничивает вот как бы дух, душа, ну, здесь как бы есть плоть и тело. Но я не занимался просто, вот читал просто святых отцов, что есть такое представление. Поэтому, если кто-то заинтересовался, можете, так сказать, пофилософствовать на эту тему. Но эта тема интересна. Вот как мы воскреснем, в каком виде восстанут наши тела. И ведь все же воскрес, только после воскресения будет всеобщий суд, и земля будет. Это же самое. Так? Апостол Иоанн говорит, что все сгорит, то что вся наша цивилизация бессомненно исчезнет, как это не трагически звучит. Но апокалипсис, книга Бога Откровенна, вся земля и все дела на ней сгорят. А вот то, что потом будет опять земля, новое небо. А каковым они будут? Трудно сказать. Там опять будут дерево жизни, которое будет приносить каждый месяц плоды. Вот. Новая земля, новое небо. Новые люди обновленные, но все это с как, примесью телесности, материальности. Это не вот, чисто как бы духовное блаженство, это все-таки человек во Христе, он как и сотворен был духовно-телесным. Вот всемирный потоп, мы к вами подошли. Вот здесь, с одной стороны, вот это долголетие, оно сыграло и такую злую шутку с человечеством. То есть долголетие злых людей привело к тому, что распространилось зло и нечестие в первобытном человечестве. распространилось страшное зло порочности и развращения. Библия говорит нам о том, что что сыны Божии, имеется в виду потомки Сифа, увидели дочерей человеческих из потомков Каина, что они красивы, брали их в жены, какой кто избрал себе. И произошло поколение исполинов на земле. Ну, вы знаете, конечно, я считаю, что это вот одно из таких эпохальных трагических событий допотопного человечества, когда произошло вот это смешение, то есть вот это чистый кристальный источник живой воды смешался вот с загрязненным мутным потоком. В результате образовался, так сказать, более бурный, но не менее мутный и загрязненный поток. Это закон жизни. И в результате вот такого смешения стали появляться исполины. Но исполины — это некие человекообразные существа, которые обладали огромной физической силой. Они внесли в человеческое общество ужасы, насилие, бесправие, хищничество, сладострастие, всеобщее неверие в обетование Избавителя. Это я вам читаю цитату из Лопухина, «Библейская история». Но, а? Люди были, да. Библия понимает под этим просто людей необыкновенной физической силы и грубости нрава, что ли. То есть, ну, на уровне неандертальцев, что ли, там. То есть, те исполины, которые установили какой-то свой деспотический тоталитарный режим. Навязали всему человечеству вот эти ужасы, там, насилие, хищничество. Ну, то есть, что, так сказать, существует и сейчас в рыночной экономике. То есть, борьба за существование, там, сильный пожирает, как хищник, слабого. То есть, идет борьба за выживание. Физически крепкие, но менее, так сказать, развитые в духовном отношении, в первобытном обществе, да, одерживал как бы победу над более духовно развитым, но физически слабым. Вот эти исполины, они сумели, ну, как некая каста, элита, что ли, вот этих физически сильных, выносливых, зверообразных людей.
А сказано, что они были прям зверообразные?
Ну, это я вам говорю, вы мне не верите? Может, я это их вижу, вижу там перед собой этих исполинов.
Не в том, что я не верю, а в том, что интересно посмотреть.
Да, да. Ну, вы знаете, есть разные теории. Вот студенты, они всегда любят вот высказывать эту теорию вот этих пяти раз человечества, теософскую теорию, что были там лемурийцы, потом пришли атланты. Вот эти атланты, это вот как бы является таким аналогом библейских исполинов. Особенно вот этот Эрнст Молдашев с его экспедицией, так сказать, в Гималаи, попытка найти вот в соматическом состоянии, то есть состояние, когда, ну, человек функционирует на уровне клетки, когда нет ни дыхания, ни сердца. Помните, тогда бурятского ламу нашли, 70 лет пролежал в земле, но и завещал себе выры, через 70 лет оказался, что клетки живые, то есть тело живое. То есть в таком соматическом состоянии он и сейчас находится. То есть они его поместили в какой-то, по-моему, дацан бурятский, где он стал величайшей святыней. Ну вот он, Молдашев, считал, что вот эти исполины библейские или атланты, они, значит, пребывают в соматическом состоянии, там, в пещере Гималая. Он вроде бы такую одну пещеру нашел, пытался было туда зайти, но это кончилось для него трагично. Он там описывает, как вот он туда входит, как у него начинается нестерпимая головная боль, как у него страх в сердце там появляется, он чувствует некую психологическую преграду, которая мешает ему продвинуться дальше. Он освещает фонарик и видит там каких-то исполинов в сидящем таком положении. Он пытается сделать шаг, чуть ли не теряет сознание, чуть не падает в обморок. У него там безотчетная паника возникает, он там пулей выбегает из пещеры, и все кончается. То есть все нормально, в норму приходит, он повторяет это еще раз попытку, потом еще раз попытку. Но в любом случае, вот эти библейские исполины, они не дают никому покоя, даже вот теософам в лице Эрнста Молдашева. Но он, кстати, эту теорию проводит, этих атлантов, лемурийцев и так далее.
Ищет. Сохранил?
Да. И вот зло настолько распространилось в человеческом роде, что увидел Бог, что велико развращение человека на земле, и что мысли и помышления сердца и зло во всякое время. Понимаете, вот зло укоренилось, вы отметьте, это не просто как бы естественно порочность, вот то, что мы с вами там делаем зло, потом каемся там в грехах. Нет, это укорененность зла, это, понимаете, уже без обратного шага. Да, это на уровне вот, демонического уровня существования зла. То есть всеобщее господство как бы открытого и дерзкого, такого наглого зла, то служение злу как цели, так сказать, существования человечества. И вот Библия говорит, что когда вот Бог увидел, то раскаялся Господь, что создал человека на земле и воскорбел в сердце своем. Что значит раскаялся, как вы считаете? Ну, Бог не может не каяться, он же не грешник, как мы каемся, да? Раскаялся. Ну да, то есть он... Да, он... Я считаю, что это констатация факта. То есть Бог раскаялся, то есть он констатировал, что все, поколение человечества, оно, так сказать, извратилось.
Как покаяние, как возвращение, вот такое толкование.
Да,
вот.
Да.
То есть Бог решил, вот, вот с этим человечеством не получилось,
да.
Я это уберу и начну снова.
Правильно. То есть он...
Потом это как раз еще и Моисею предлагал, говорю, что я вообще опять.
Да, 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 он и Моисей, да.
Уберу от тебя, спроси.
Ну да, то здесь как бы раскаяние в том, что Бог констатировал факт, что этот человек не может обратиться опять к добру. То есть, как вот этот демонический мир, который укоренен во зле. И тогда Бог изрекает свой приговор, что истреблю.
После уже чуть прошли дальше, все-таки по поводу Сына Божия, есть еще одно толкование, которое вот достаточно толстых. Он упоминал в той книге, которую я вам там оно упоминает, есть ссылки на ту церковь, кто были вот, Сыны Божии. Вот вы что-то можете сказать? Это вот это толкование, оно что вот канатами призвано, оно или возможно как в церкви. Второе толкование.
Да и я не читал о святых отцов. Но в индуистской традиции там есть такое, что как бы ангелы.
Я могу сейчас вот найти,
да, у нас просто во времени там как бы индусы считают, что ангелы Божии ходили с небес, упали, так сказать, в общение. Ну, вы знаете, я говорю, что наша цель, она не состоит в таком подробном изучении толкований вот, Священного Писания. Мы занимаемся как бы исторический конвой. Мы как бы делили как бы...
Оно допустимо в рамках церкви? Или оно в каком-то соборе было признано, так скажем, в принципе, уже на посту?
Какое толкование?
Вот то, что Сын Божий – это ангел. Вот, то есть, как они будут действовать? Что какие-то отцы церкви, есть там отцы церкви, что считали, потом был собор, и пришли к другому мнению.
А, ну, да, в таком плане я не встречал, что это ангелы Божии. Говорю, что вот в индуистской традиции это... как бы как общепринятый догмат, что ангел имеет там возможность, там духи, там вступать в общение там с людьми, там и от рождения.
Исполины это дети демонов получается.
Да, 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 да. Смотря какие ангелы, да.
Ной и его потомки избежали вхождения к дочерям
человечества. Да, но вот из всего ветхозаветного потомства остался один праведник, всего лишь одна праведная семья. Это был Ной, сын Ламеха. Библия говорит, что он человек праведный и непорочный в роде своем, обрел благодать пред очами Господа. Ходил пред Богом, как его предок Енох. Итак, земля растлилась перед лицем Божьим, наполнила злодеяниями, это все библейские цитаты, всякая плоть извратила суть свою на земле, и Господь сказал Ною: «Конец всякой плоти пришел пред лицем Мое, я истреблю с лица земли, сделай себе ковчег, я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни под небесами. Но с тобой я поставлю завет мой, и войдешь в ковчег ты, сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою». Но Господь решает истребить вот развращенный человеческий род с тем, чтобы вот от Ноя восстановить опять вот эту благородную отрасль, от благородной отрасли опять восстановить человеческое, это семени человеческое, опять восстановить все поколение. Почему вот Бог предпринимает, ну, с точки зрения нашей морали, вот такую жестокую операцию, да? Такие жестокие меры в отношении людей, то есть поголовное как бы истребление людей, там, истребление вообще всей цивилизации человеческой, кроме Ноя. Конечно, Бог, как опытный хирург, если орган заражен, да, про заражение крови, это все будет распространяться дальше, приведет к гибели всего организма. Поэтому Бог вот отсекает вот этот зараженный орган.
Отсекает тело от второго пальца.
Отсекает. Ну, а как бы уничтожает все тело, оставляет ген, что ли, да, или ДНК, или РНК, чтобы, так сказать, из нее уже произвести новое, не вот укорененное во зле человечества. То есть ну, здесь, конечно, Бог как мудрый отец поступает, который наказывает человечество, но тем не менее, так сказать, не истребляет его полностью, оставляет вот некую отрасль, росток, от которой произойдет и более совершенное, что ли, человечество. Но назначает...
По счету, вот, можно сказать, что он и не мог как бы истребить всех, кто должен был остаться, потому что Слово Божие непреложно. Он сказал тогда, что потомство Евы как бы, и Адама сотрет главу змеи.
Да, да.
Он должен был остаться, так или иначе, хотя бы лица одного человека.
Ну, вы знаете, ведь, к сожалению, вот из всего допотопного человечества, мы не можем говорить, сколько было. Но, наверное, к этому времени все-таки это 2500 лет прошло. За 2500 лет при таком долгожительстве допотопное человечество могло распространиться, ну, там, по территории земного шара весьма обширно, там, ну, по крайней мере, древние очаги цивилизации, вот, возраст которых там 7000 лет. От нашего времени, или 5000 лет от Рождества Христова, то есть когда был мир создан, находит не только в Месопотамии, в нижнем течении реки, но и вот в Палестине, вот в Северной Африке, в Египте, то есть древние цивилизации, возраст которых 5000 лет от Рождества Христова.
А
то
более
есть,
древних.
А более древних уже не находят. И таким образом, то есть человечество распространилось вот по этому, как сказать, полумесяцу, как его называют, где возникли первые очаги цивилизации, то есть Междуречье, Египет, река Нила и вот долина реки Иордан. Поэтому много было людей, конечно, и среди них вот оказался только один праведник. И то Бог назначил все-таки 120 лет на покаяние. Но это, конечно, поражает воображение. Из такого огромного количества людей всего один праведник. С трудом в это верится. Но дело в том, что все ветхозаветные патриархи, они к этому времени все скончались. Кроме Ноя уже не оставалось никого в живых. Среди других людей вот такого праведника, как Ной, не нашлось. Притом, при всем, в течение всех этих 120 лет, когда Ной там в пустыне строил этот огромный корабль, ковчег, само строительство было уже такой наглядной проповедью его, потому что действительно необходимость в таком огромном корабле, в той пустыне, в которой жил Ной, не было. То есть это было, так сказать, призывом к покаянию. Тем не менее, люди в течение 120 лет, наоборот, насмехались над Ноем, ели, пили, веселились, да, женились, пока не пришел потоп и не уничтожил всех. То есть вот эта беззаботность, эта безлаборность допотопных людей, это вот их как-то легковесность, что ли. Но не только строил ковчег, он и проповедовал словом по повелению Божию, но результатов этой 120-летней проповеди не было никакой. То есть таких видимых результатов. И по истечении данного Богом срока, когда Ной исполнил 600 лет, и когда не было больше уже надежды, видите, Бог, Господь все-таки дает возможность, помните, в раю Адаму покаяться, и здесь он дает возможность все-таки раскаяться, но эта возможность допотопное человечество не использовало. И разверзлись все источники великой бездны, окна небесные отворились, лился дождь на землю 40 дней и 40 ночей. Еще 150 дней вода пребывала, то есть фактически 190 дней продолжался потоп. И лишилась жизни всякое плод, движущее по земле. Так совершилось наказание Божие развращенному человечеству. Погибли все люди, только один Ноев ковчег носился по безбрежному океану, по необъятному морю. Но святые отцы находят в этом ковчеге прообраз Церкви Христовой, которая также бушующее море человеческих страстей является таким спасительным прибежищем для людей, где люди открываются от этого потопа безверия, неверия, в котором утопают наши соотечественники. Но мы с вами вот пребываем в этом ковчеге спасительном церкви и надеемся, что этот ковчег пристанет к спасительной пристани под названием Царство Небесное. Вот. Но и таким образом совершился праведный суд Божий. Ну, да.
Я просто читала интересное исследование одного ученого, который пишет о воде, и что как бы состояние атмосферы вообще вот до потопа, оно было совершенно иное. И мы говорили, в том числе, по-моему, здесь даже, что вот были там, ну, как бы земля была укутана как вот плотным каким-то одеялом, то есть вот эта насыщенность влагой и воздуха, и состояние воды в самом человеке было иным. Возможно, из этого тоже исходит вот это долголетие. Mm-hmm. А после потопа как бы совершенно изменилось вот это состояние воды и структура как практически и в атмосфере, и в клетках человека. Вот, и как бы через это вода как бы она вот выделилась из этой атмосферы, все изменилось давление, и все, и там ультрафиолет стал проникать, как бы, и убивать человека сильнее, чем это было до того. Вот тоже так вот интересная такая научная.
Ну, вы знаете, вот у нас время закончилось, но мы еще о потопе поговорим. Ну, во-первых, как бы доказательства приведем некой историчности потопа, что действительно потоп был. Ну, то есть, какие вопросы здесь неясны? Какой это был потоп? Всемирный или всечеловеческий? Да? То есть, покрыта была вся земля водами потопа или только определенные ареалы были затоплены водой? Иначе тогда как объяснить, как мог Ной уместить в ковчеге всю флору и фауну Земли, то есть ту флору и фауну, которая-то существует на сегодняшний день. Вот. Но и вообще, что это за явление потоп? Имеет какие-то аналоги, ну, вот, в геологическом прошлом нашей Земли? Откуда взялся, вот 40 дней шел дождь, потом еще 150 дней откуда-то вода пребывала? То есть, что это как за явление потоп? Можно ли его как-то объяснить? Ну, исходя из вот нашего, прошлого нашей Земли. Остались ли какие-то вот воспоминания или мифы от потопа в древней мифологии, мифологии древних народов? То есть является ли, допустим, миф о потопе неким как бы единым универсальным архетипом для всех религий, для всех народов? Значит, действительно какая-то человечество сохранилась память о потопе. Что говорят нам археологи, например, делая раскопки? То есть потоп все-таки оставил, должен был оставить слой там мути или глины, как в стакане. Знаете, если мы там замутим глину, то в конце концов она оседает и остается слой глины. То есть если потоп должен был оставить вот этот слой глины, и должно, значит, между разными уровнями человеческой цивилизации находиться этот слой глины, он должен был разделять вот эти слои человеческой цивилизации. И вообще, вопрос о ковчеге Ноевом, вот это целая, так сказать, история, которая тянется с древнейших времен. Он же остановился на горе Арарат, и до сегодняшнего дня там совершаются попытки найти этот ковчег. Есть целая, так сказать, вот история исследований этого ковчега, обнаружений его там. Многие приносили с горы Арарат какие-то останки этого ковчега. Вот такие вопросы вот мы, может быть, разберем с вами, да, на следующий раз, кратко поговорим. То есть не оканчиваем сегодня с потопом, да, а поэтому вернемся к нему вот в таком русле таких научных, исторических доказательств его, так сказать, истинности и достоверности. Ну, какие, может, еще вопросы, связанные с потопом, интересуют?
А вот 120 лет строительства ковчега, да?
Да.
И 120 лет жизни. Как объяснить?
Символ жизни как время покаяния. По 120 лет же был на покаянии. Так и сейчас жизнь.
120 лет на покаянии. Да, очень, очень разумно, да. 120 лет на покаяние. Пожалуйста, вам. Немножко нам не хватает по времени.
Если после потопа, вот, уже потоп прошел, ну, установление завета тоже с новой, как обетование, новое обетование.
Ну да, да.
Там вот, я не помню точно.
Ну да, там уже как бы Бог заключает завет непосредственно с Ноем, как родоначальником нового человечества. Он же единственный остался. Как Адам, он от него же пошло потомство совершенно другое, после потопное. И там уже определяется та, пищу, там уже мясная пища разрешается, да, уже, так сказать, законы даются, но и определенные. Вот, ну ладно, хорошо. Вот следующее занятие, да. Наверное, преподаватель подойдет.
Можно сейчас спросить, почему именно потоп? Почему не другое какое-то наказание, не другая кара? Ну, как в Египте, например.
Ну да. Ну да, как Содом и Гоморра была уничтожена огнем с неба, да, там каменным градом. Ну, знаете, я думаю, что правильно вот ответ, что просто вода имеет какое-то символическое такое значение, как очищение, да, вот. Иоанн Креститель, он же не крестил, собственно, в Иордане, а просто люди, как бы, заходя туда, каялись в своих грехах, и символом вот этого покаяния, очищения от грехов было погружение в воду. Вода всегда, она во всех религиях, она имела вот этот аспект очищения, телесного очищения. Даже иудаизм, он до сих пор практикует вот, и считает, что омовение, и мусульмане, например, они считают, что омовение телесное, оно одновременно снимает и грехи. Вот. У нас нет этого, у нас только крещенская вода смывает грехи, потому что когда человек выходит от купели крещения, он выходит абсолютно безгрешным, чистым. То есть все грехи с него смываются водой крещенской. Вот. Но мы не считаем, что вот простая вода, она очищает душу человека, очищает покаяние, как второе крещение мы называем его, да? Вот. А первобытные люди, они именно относились к воде как к средству очистительному, очищающему и душу. Вот евреи там... Да. Поэтому, наверное, и потоп, вода именно как символ очищения земли от этой накипи человеческой, которая пыталась, так сказать...
Ну, первый день творения.
Да.
Дух
носился.
По состоянию Василия Великого, то есть земля была покрыта вся водой, вот, может быть, она какая-то была разряженная, там как-то все. Но это вода. И это возвращение как бы к тому первобытному состоянию.
Да, может быть, да, абсолютно верно, я согласен. То есть возвращение к началу, да, вот к тому первому дню творения. То есть когда-то вода все это смывает. Всю грязь и, так сказать, опять земля блестит своей первозданной чистотой.
Химическим свойством вода – это совершенно удивительное состояние вещества. Именно по своим химическим свойствам. Ни одна другая жидкость не похожа. Потому что, с одной стороны, она и полярна, то есть она, с другой стороны, она и может и не проводить электричество. Ну, в общем, удивительное
состояние. Ну, да.
Самых невероятных... Это подтверждение, причем это научное подтверждение.
Не, ну вы знаете, да.
Субстанция, в которой только эта субстанция может проводить, что называется, показатели.
Хорошо. Ну, вы знаете, я стараюсь какие-то такие поднимать вопросы интересно, чтобы вместе с вами их обсудить. Потому что вы люди тоже уже, так сказать, знающие тему, читающие Библию, размышляющие над ней. Потому что у нас больше, так сказать, не как лекция, а как дискуссионный клуб, в котором мы сообща приходим к какой-то истине, знаете, в процессе вот соборного размышления, как, знаете, святые отцы на соборе собирались, и каждый высказывал свое мнение, а в этом соборном мнении рождалась как бы истина, где двое или трое, там как бы и истина, да, между ними. Поэтому вот эта самая приемлемая форма вот коллективного такого обсуждения, это с поиска истины. Я не являюсь там монопольным владельцем истины, который экс-кафедра, как папа, там вещает вам, так сказать, истины. Это только папа может, и то, так сказать, не всегда, только с кафедры. Вот. А у нас просто вот есть такой клуб, скорее всего, по изучению Библии, а то, что экзамен, ну, вы знаете... Кто, так сказать, не сдавал экзамены еще или там и зачеты. Экзамен – это вот как страшный суд. Сдадите экзамен, значит, все. Вам уже обеспечено место в Царстве Божьем. Господь скажет, так, мол, посмотрим, как он там на земле сдавал экзамен. Ну, значит, и все. Что-то. Здесь у нас он прошмыгнет в райские обители. Не, ну, это же ведь... Страшно, что это оценка жизни человека. В данном случае я оцениваю в качестве судьи ваши знания. Знания ваши получены в результате упорного труда, там, бессонных ночей, я по глазам вижу, скорость преподавателя на занятиях. Понимаете, в результате вы сдаете, значит, а оценка, значит, вашей деятельности происходит положительно. Так же Бог, Он оценит всю жизнь, смотрит, взвешивает все ваши дела, все ваши усилия, так сказать, и ставит оценку. так сказать, а после этой же оценки вы или продолжаете... Ну что, давайте помолимся, да? Достойно есть якого истину, блажите тебя, Богородица, преснаблаженный, пренепорочный, Матерь Бога нашего, честнейший, херемславнейший, без сравнений Серафим, без исцеления Бога Словородший, сущую Богородицу тебя величаем. Всем спаси, Господи, всем.